Добрый вечер. Немножко поговорим о сравнительном религиоведении для начала. Потому что здесь присутствуют люди, которые были в разных течениях, сектах, занимались отдельными философиями, исповедовали мировоззрение отдельных людей. И как эта деятельность, духовное мировоззрение отличается или должно отличаться, или наоборот, как православное мировоззрение должно отличаться от всех этих мировоззрений инославных. Например, в протестантизме есть так называемые молитвенные дома, где люди собираются, изучают Библию. Кстати, молитвенный дом переводится как синагога. Это дело хорошее. Изучать Священное Писание, закон Божий, если он есть, конечно, таковой. Все очень здорово. Но, если так задуматься, теряется смысл этих занятий и цель. Потому что человек изучает закон Божий, чтобы его осуществить в своей жизни и привести к конечной цели. В данном случае привести к достижению этой цели. Для чего он изучает этот закон Божий? Что там пытается познаться, быть выясненным? Ведь вера, она не может выражаться только в некой такой психологической уверенности в том, что есть Бог. Она должна выражаться в делах. Библия говорит, вера без дел мертва. И в то же время она говорит, делами не оправдывается никакая плоть. И делами закона человек не оправдается. Это не противоречие, как сказал один молодой человек, что в Библии есть противоречие. Скорее всего, это непонимание слов Священного Писания или недоделывание чего-либо. Как возникает ересь? Она имеет свою природу возникновения. Как бы два показателя. Один из них, когда человек исповедует неправильное учение общества или так называемой церкви, и тем самым это неправильное учение выражается в его жизни. Он ведет ее подобным образом. Ну, не подобным образом. И второй способ бытия ереси – это когда человек живет неправильно и в соответствии с этим исповедует это учение. То есть одно не согласуется с другим. Православие называется православием, когда мы правильно исповедуем вероучение, когда мы правильно совершаем духовные практики, когда мы правильно относимся ко всем позициям христианской жизни. К молитве, к посту, к священному писанию, к церкви, к богослужению. И дальше идут уже как бы такая практика жизни. Понятие добрых дел, греха, зла, устройства, домостроительства, любви, дружбы, ненависти. Церковь призвана и осуществляет правильное видение предметов и доносит это правильное видение до людей. И имея это правильное видение, мировоззрение, человек совершает свою жизнь, в своих делах пытается воплотить эту истину. Пусть он ошибается, но он старается ее воплотить, и он ее воплощает. И, конечно, в греховном, искаженном мире это кажется немножко, так сказать, неадекватно, нелогично, поэтому и называют верующих людей блаженными, не очень, так сказать, нормальными. Но, в принципе, Господь сказал, надо быть безумным для этого мира, чтобы сделаться мудрыми для Господа. Ведь быть безумным для этого мира, это значит обнаружить его безумие. Ведь рыбак рыбака видит издалека, если мир нас называет безумными, то можно понять, кто нас называет таким. Итак, как отличается мировоззрение православного христианина от и как оно должно отличаться, и жизнь его, от того мировоззрения и жизни инославных. Хотя я не хочу сказать, что люди, исповедующие ту иную религию, они плохие. Или они заведомо исповедуют сатанизм. Потому что все, что вне церкви, это искажение истины. И Господь говорит, до меня и после меня это волки в овечьих шкурах. Сами-то люди по своему желанию быть лучше или достичь чего-то хорошего в своей жизни, это есть как бы вот защитная реакция духовного организма, средство выживания. Все равно они стремятся к чему-то лучшему. Даже в самом-самом негодяе, если мы так его считаем, есть те добрые начала, заложенные с самого его рождения. И поэтому Господь говорит в Священном Писании, от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься. Как в известной притче о минах. Мины – это определенное количество средств, которые были даны человеку, чтобы он их развивался и способности. Так вот, если говорить, допустим, о околохристианских вероучениях, псевдорелигиозных, которые по-своему рассматривают, я не скажу грубо и сильно искажают вероучение христианства, хотя так оно и есть. Скажем, более неоскорбительно, ну, хотя мы люди взрослые, все равно мы обижаемся, как маленькие дети, которые по-своему имеют свой взгляд на те вещи, которые предложила церковь, как ни странно. Например, Священное Писание. Если спросить протестанта, что является для тебя истиной, то он скажет, для меня истиной является Священное Писание, Библия. Никакое предание не является для меня истиной. Тем более учение святых отцов, записанное или устное. Но тогда мы спросим, а кто сказал тебе, что Евангелие от Марка написал Марк, а Евангелие от Матфея написал Матвей? И так далее. Тебе церковь сказала в таком-то году, собрав весь канон этих книг. Предложил и сказал, что это Библия. А все остальные книги она сожгла, как апокрифы. Ну, хотя и сейчас люди находят Евангелие от Иуды, Евангелие от Фомы. Это как бы никому не возбраняется. Даже можно обнародовать. Но что это такое будет? Это будет идти вразрез канону церкви, правилам церкви. Так вот на это как бы ответа нет. Или есть ответы, которые совершенно не укладываются ни в какие логические рамки. Церковь нам сказала, что это есть Священное Писание. Остальные книги подложные. Хотя, может быть, они кому-то и нравятся. Кто-то очень с интересом читает Евангелие от Иуды. И начинает как-то оправдывать какие-то свои понимания этой книги. Как она, женщина, в одном храме выгнала из алтаря алтарника. Вот. И алтарник об этом сам сказал, что она меня выгнала из алтаря. А другой сказал, странно, как она могла тебя выгнать, когда женщина не может зайти в алтарь. Так что Евангелие может быть от кого угодно. Есть Евангелие от Вадима. Это такой серьезно. Евангелие от Вадима, он является апостолом Виссариона. Он написал Евангелие от Вадима. Вот, интересно тоже там все. Для него, как оказалось. Так вот, вот эти вот понимание, вероучение и даже искренность заблуждения этих людей, которые искренне хотят найти истину, оно оправдывается их вот усердием в этом поиске истины. Но дело в том, что надо знать цель этих поисков. Какая цель? Почему христианство заявляет, только православное христианство заявляет о термине обожение? До чего дошел протестантизм? Только до термина, до уровня искупления. То есть Господь Иисус Христос за нас умер, и поэтому мы спасены. Нам особо-то больше делать ничего не надо. Зачем нам делать? Потому что мы спасены. Мы святы, дети наши святы, мы не грешим, а согрешаем, мы не граждане, а сограждане. И так далее, и тому подобное. Все святые, все священники, в принципе, да. Апостол Павел пишет, что вы святы. Это перспектива. Это именно есть наша данность нам данная. таким авансом, что мы действительно являемся в Господе Боге, мы святы. Когда мы ищем Его, когда действительно мы находимся в пути истинного богоискания, мы действительно становимся святыми, то есть иными. Не то, что думают люди о святости, о нас, о Боге. Именно то, что мы представляем о Боге, если это есть истинное представление. Хотя, может быть, немножко как сложно сказано, но на самом деле так оно и есть. Святой – это иное, не то, что ты думаешь. Это может быть совершенно даже не укладываться в твои рамки. Но это и есть святость. Потому что в нашем понятии, в таком приземленном, святой – это человек, который честный, трудится, не ворует, не пьет, не курит, матом не ругается, молится, постится. Вот, ну, творит добрые дела. Но действительно, говорят, он святой, необычный, он добрый, хороший. Вот. Но оказывается, есть люди, которые ведут себя так, как бы нам не нравится, как они ведут. И говорят, что он вот такой, на самом деле, христианин. Или, может, не говорят о нем. А потом оказывается, после его смерти, что он, кажется, святой. Ну, это вопрос такой, для информации к размышлению. Так вот, попытки найти истину в молитвенных домах, в собраниях, в синагогах, в ашрамах, еще где-то. Это хорошее желание, но всегда надо определять для себя цель, для чего и что я делаю, направление. Так вот, разбирая закон Божий, изучая Библию в молитвенном доме каком-нибудь, люди не видят завершения, исполнения этого учебного процесса, потому что завершение его исполнения, оно осуществляется на литургии. Понятие обожения, оно известно православному миру. Протестантизм – это искупление. Ты спасен. В католицизме – это оправдание. Но даже я скажу, что протестантизм не достиг этого уровня, он не дошел до него. Он его обозначил, продекларировал, но дойти до него не дошел. В католицизме – это оправдание, когда человек оправдывается делами. Отсюда появилась индульгенция. А как она появилась? Я сделал столько добрых дел, что на мой век уже хватит. Я могу поделиться с ближним. Все что угодно. Нет, все что угодно. Нет, это все что угодно. Просто эти образования появляются вследствие или неправильной жизни, или неправильного вероучения. Понимания. Именно понимания священного писания. Ведь священное писание – это краткая форма священного предания. Самая удобная форма. А священное предание – это жизнь церкви. Православие говорит об обожении. И чем отличается христианин православный от в своем понимании падения греха и восстания, покаяния, от других пониманий, протестантских, католических, или, если это есть, в каких других философиях. Не тем, что он, как некоторые думают, пав, поднимается. Значит, глубоко упал, и он поднялся. Не в этом заключается особенность православного христианина, что он поднимается после падения. Его особенность заключается в том, что упав, он имеет желание подняться. Потому что подняться можно по другим причинам. По гордыне, по самости. Он имеет желание именно подняться из этого рва погибели, как это сделал однажды царь Давид. Совершив грехи, он вопиял к Богу. Может быть, и не надеялся на прощение, но у него было искреннее желание быть с Богом. Поэтому Господь смотрит на наше намерение, на наше желание. А наше желание рождает именно вот те добрые дела в душе, которые мы хотели бы реализовать в жизни. Даже если не реализовали их, то все равно, святые отцы говорят, намерение меняется в делание. Даже если не успел человек, как, например, тот же разбойник, хотя немножко другая ситуация, более серьезная. Так вот, смыслом вот этих вероучений, изучений является, смысл этих изучений и учений является как раз осуществление этого обожения. И как мы видим, которого не может быть в протестантизме. Католицизм – это такая особая тема. И может быть только вот в православии. когда мы реально осуществляем соединение божественного и человеческого в таинстве причастия. Это очень серьезно. Поэтому все, о чем мы с вами говорим, оно должно иметь целью обожение Бога в нашей жизни, а не каких-то добрых дел. Как можно отличить протестантизм, католицизм и православие? Значит, по отношению к Священному Писанию и по отношению к таинству причастия. Забыли? Не знали, да забыли, да? Если общество читает Библию, ее толкует один человек, это Папа Римский. Это что? Если ее толкует один человек, то что это? Католицизм. Лютер сказал, почему только один человек? Все могут трактовать. Появился протестантизм. Если общество читает Библию, ее толкует каждый человек, это протестантизм. Если народ читает Библию, ее толкует соборная церковь, то это православие. По отношению к причастию. Что у них там есть? У них есть, значит, в протестантизме это хлебопреломление, воспоминание. Это просто хлеб и вино. Некий такой символ, мысленно соединяющий человека с Сионской горницей, событием, которое проходило в Сионской горнице. По протестантскому, так сказать, мировоззрению, хотя протестантизм можно назвать только лютеранство и там еще англиканство, но никак не баптизм. Ну, будем называть так, потому что традиционно называют их протестантами. Это просто уже другое отношение имеет. Свое мировоззрение, будем так говорить. По этому мировоззрению это воспоминание, хлеб и вино, как знаки воспоминания того, что было. В католицизме причастие заключается в следующем, что хлеб и вино превращаются, происходит некоторое присуществление. То есть превращение, магия. Вот такое мировоззрение порождало такие явления, я не знаю, были они или нет, я просто знаю то, что об этом писали, говорили, что люди видели вместо даров конкретного младенца, кровь, мясо. Вот, как бы, вот такие мировоззрения, я думаю, они могут порождать такие видения. В православном понимании причастия, да, и все это можно потом, так сказать, спокойно, так сказать, мягко говоря, выбросить уже как за ненадобностью. В православном понимании причастие, таинство причастия, это есть соединение хлеба и вина с телом и кровью Господним. Соединение божественного с человеческим, видимого с невидимым, духовного с материальным. И при видимых хлебе и вине мы вкушаем тело и кровь. Поэтому здесь нет никакого превращения. Соединение происходит не слитно, неизменно, неразлучно, нераздельно, как это произошло соединение божественного человеческого в образе Господа Иисуса Христа. Человеческое и божественное было соединено.
Можно задать короткий вопрос? Мы статью прочитали с подругой по поводу того, что, оказывается, не во всех чашах вот это вот такое вот соединение.
Недавно прочитали, да?
Да.
Просто человек, который комментировал, он просто не в курсе того, что...
То есть, независимо от того, какая чаша, ближе к алтарю или в другом конце церкви, везде все одинаково соединено.
Нет, все готовится в одном месте, в алтаре, и на престоле.
Да?
Конечно, потом это все...
Можно,
да.
Вопрос?
Вообще, сейчас, секундочку, вообще нет разных чаш во всем мире. Есть одна чаша, ну, и
там,
одна литургия.
Там написали вроде как над одной чашей молитву.
Понятно. Нет, ну дело в том, что ведь в этот момент совершается на многих чашах, так сказать. Ну, здесь просто человек, когда комментировал, он не в курсе того, что в данный момент происходит в алтаре. Может быть, он, так сказать, думает, что там немножко по-другому делается. На самом деле это все реально.
Просто причастие происходит в одно и то же время во многих церквях. Как это все объяснить? Большой поток людей, например, в церкви, все соединяются в божественном, в разных церквях,
да, да.
Независимо.
Это одна чаша, это одна Евхаристия, которая не повторяется. Это та литургии, та Евхаристия, которая совершилась 2000 лет назад Господом Иисусом Христом.
А как вспоминать? Идет большой поток людей, люди разные, с разной флорой, инфицированные, там, то же самое герпес. Но извиняюсь, такие вопросы, на самом-то деле.
Еще не было ни одного случая, чтобы кто-то заразился. Еще не было ни одного случая, чтобы кто-то заразился, даже если человек ВИЧ или СПИД инфицированный. Вот что, почему не повторяется, почему одна чаша? А это как раз и есть то, с чем мы сталкиваемся, божественное с человеческим, духовное с материальным, понятное с непонятным. Это и есть то место, где мы встречаемся с иным миром. И поэтому, если мы попытаемся что-то объяснить в церкви, и объясним, это будут даже не жалкое зрелище, а это будет просто абсурд. Потому что эти вещи, они не могут быть... Есть, вот в церкви есть та область, которая не может быть объяснена, а в принципе вся она не может быть объяснена. С точки зрения человеческого разума, она может быть только принята верою. И что такое вера? Это механизм, который расширяет границы наших познаний. Нет другого способа. Поэтому если мы будем замыкаться на этом, то, естественно, мы породим такой гностицизм, если хотите. Так вот, соединение, оно в чем уникально? Уникально в том, что не меняется состав хлеба и вина, становится телом и кровью. И мы не меняемся как люди нашим телом, но мы становимся богоподобными. Обожение становится реальностью для нас. И могут происходить только изменения в смысле преображения, приведения к образу Божьему, к такому, который был о нас задуман, заложен. И вот этому не надо мешать. Когда мы готовимся к причастию, в таинстве исповеди, там, в говении, вообще в покаянии. Просто надо этому процессу не надо мешать. А как мешать? То есть пытаться это понимать, рассуждая об этом, всегда рассуждая. Для этого нет каких-то таких прописных вот истин. Если записать и сказать, вот это есть форма, ведь каждый человек имеет свою флору и фауну, свое мировоззрение. Не то, что по-своему, нет, есть канва. Есть направление и цель. Но есть уникальность каждого человека, как уникальность каждого апостола. Все причащались, один даже причастился к осуждению, пошел повесился. То есть вот мы имеем направление и цель, а рассуждаем по-своему, об одном и том же, но в рамках церковных, что самое главное. Потому что инославные рассуждают по-своему, они могут иметь право рассуждать, так же и мы как бы рассуждаем по-своему, но мы рассуждаем в рамках церкви, то есть в рамках своего дома, в рамках своей семьи. А они рассуждают, находясь в поле, не знаю, там, в общежитии, просто на некой такой воле, в такой безудержной свободе. Что хочу, то и думаю.
Кстати, ты сказала, что об осуждении причастился. Почему это произошло?
Себе в суд.
Ты не покаялся, да?
Ну, там даже... Нет, там даже мы никогда не будем достойны причастия. Там дело в том, что он рассуждал как о Христе. Не как об освободителе человеческой души от смерти, от дьявола, не как о Царстве Небесном, а как о земном повелителе, о лидере, который поведет с собой патриотов, вот, о земном царе. Вот рассуждение, которое может тоже нас привести в некое такое плачевное состояние. То есть, или вообще никакого рассуждения нет. Я иду причащаться.
Если причащаешься не так, то это может быть и в суд, и в болезнь.
И в болезнь, и в смерть. Слава Богу, что Господь нас милует. Но опять-таки надо иметь намерение рассуждать, а не иметь какое-то совершенное состояние рассуждения. Что вот это я недорассудил, а это я рассудил. Я рассудил на 5 или я рассудил только на 3 с минусом. Я начинаю рассуждать, как ребенок рассуждает о каком-то предмете. И взрослые, видя его рассуждение, они же не требуют от него конечного результата, именно правильного понимания предмета, как они понимают. Потому что ребенок может рассуждать о предмете гораздо по-своему, и может быть не хуже, а может быть даже лучше, чем взрослый человек, что часто и происходит. И, скорее всего, так и является. Почему Господь говорит, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Как, например, ребенок рассуждает о чем-то, да? И как об этом рассуждает взрослый. Вот и все. Поэтому должно быть намерение рассуждать. И в этом смысле, наверное, мы можем затронуть область заповеди блаженства. Чистые сердцем, нищие духом, милостивые, миротворцы, плачущие. Смотрите, как очень хорошо все эти обозначения подходят именно к рассуждению, в подготовке к таинству причастия. Очень хорошо подходят. Потому что само таинство причастия, это оно в Новом Завете. Вот здесь мы ходим в область блаженства. А вот этот закон Божий, деколог, это наша бытность, это наша данность. Вот знаете, такая вот удобопреклонность. Это наша необходимость. Это наш, так сказать, наш приговор, в хорошем смысле этого слова. Чтобы мы знали, от чего отталкиваться и к чему идти. Итак, все наше мировоззрение в нашем изучении Слова Божия и истины, оно должно реализоваться именно в обожении, в таинстве соединения, в общении с Господом. То есть это реалия православного христианства. И если с этой точки рассматривать Библию, нашу жизнь, то мы видим, что все остальное, чего не так, это есть искажение этого, или подобие, или стремление к этому. Ну, взять сейчас протестанты, например, стали водружать на молитвенные дома кресты. Раньше это вообще не было. Изображения какие-то появились. Стали называть себя епископами. Был там брат Коля, стал епископ Николай. Стали практиковать исповедь, чего не было. Вот так дойдут. Правда, одежд пока еще нету. Естественно, атрибутики церковной нету. Ну, я говорю, что люди понимают как бы свою проблему, свою недостаточность. Потому что сам поиск истинного Бога, он и приводит к этому. Что если мы чего-то ищем, есть, что называется, как одна школа, одна схема. То есть найти хорошего педагога, это значит идти по нормальной классической схеме обучения. Самому изучать, ну, будет гораздо дольше заниматься таким самообразованием напряженным. Все равно к этой схеме придем. Она же выработана, отработана. Изобретать велосипед в этом смысле, ну, какой, значит, в этом резон? Можно потратить время, всю жизнь на эти поиски. Хотя Господь смотрит на сердце человека. Если это искренне, если искреннее заблуждение, и он действительно не знает иного, то это одно. Он будет судиться по, так сказать, по закону тому, который сам для себя избрал. Но надо просто знать. Я думаю, если так вот люди начнут серьезно рассуждать о чем-либо, как рассуждают правоверные иудеи в Иерусалиме, говоря, что, изучая серьезно Ветхий Завет, что это и есть тот Мессия, который пришел. Только не могут открыто это, об этом заявлять. Также и тот же протестантствующий, искренне изучающий человек, вдруг в таком ожесточенном, неистовом поиске истины, это действительно серьезно, он вдруг коснется какой-то святоотеческой литературы, какого-то святого отца реального, он просто будет ослеплен этим удивительным миром. Он скажет, вот это да! Все, что я думал, это оказывается, это вообще просто величайшее заблуждение. Не у многих таких ищущих людей инославных на полках стоят святые отцы. Не только у протестантов, а у людей, исповедующих восточные религии, которые бьются с этим законом кармы, рока, фатализма, нирваны, майи, перевоплощений. И вдруг видишь, что вот оно все. Все здесь, в руках. И я являюсь свидетелем этой жизни.
А можно вопрос? На самом деле же печатали, были расследования, вот это, и статьи по этому поводу много, как вот дети, которые рождались, и потом, как бы они помнили до 5 лет, что якобы они в прошлой жизни покончили, что были как бы зверски убиты. И проводили исследования, и сопоставляли, и что да, вот такой человек. Когда ребенок назывался до 5 лет другим именем, что у него есть семья, дети, и когда поездили в тот же город, в другую страну, все сопоставили, так оно и было на самом деле.
Ну, я вам так скажу, что можно этим вопросом заниматься очень долго. Это такая очень интересная тема, которая приносит хорошие дивиденды. Вот. Нет, я ничего не говорю, что, понимаете, можно так развить тему, и будут некие сущности в этом очень помогать. И мы даже будем видеть это. Вот так, например, Копперфильд свои ставит фокусы. Мы видим, как исчезает все там или там появляется. А это некие такие вот, так сказать, интересные существа заставляют видеть вот в таком виде какие-то предметы.
А как он летает? Вот идет.
Откуда я знаю, как он летает? Великий человек. По учению церкви человек рождается однажды, чтобы, сгорая как искра, устремиться вверх. У него линарная направленность. Он родился и уходит в вечность. А реинкарнация, перевоплощение, существует в нашей жизни. Мы уже об этом говорили.
Ну, это не то.
Да, мы становимся то поросенком, то тупом, то медведем, то свиньей. Вот. Как не то? Вот. А вы хотите что-то другого? Ну, я говорю, что прекрасный ответ дал Владимир Семенович Высоцкий в песне. Да. Что-то я такое хотел сказать, вот, продолжить. Да, вот так вот, восточная философия.
Хорошо, генная память. Как вы
это? Ну, вот смотрите, вот я расскажу такой случай. Вот 10 лет назад, еще не будучи ни священником, ни диаконом, я был в одном монастыре. И начал в келье с одним монахом. Значит, нас поселили, вот, и это было далеко, под Брянском, как Плащанская пустынь. И вот ночью я вижу сон, что я как будто покупаю головной убор священнический, камелавку синюю. Ну, мне показалось, что я покупаю. Я его так вот брал. То ли у кого-то, то ли с прилавка. Вот так вот я беру, так ярко-ярко, кругом какой-то такой золотистый свет, что-то какие-то вот такие вот, интерьер золотистый. Я беру эту камелавку и все, я проснулся. Я говорю этому Прокопию, монаху. Он такой странненький, вот все как-то там гоняли по монастырю. Я говорю, вот как интересно. Он говорит, будешь священником. Я говорю, да ладно, я даже не помышляю об этом и не думаю.
А мыслей не было?
Вообще никаких мыслей не было. У меня. Тем не менее, до сих пор никаких мыслей у меня нет. А? Что? Я туда возил наркоманов. Вот, единственное, зачем туда я ездил. И все. Наркоманов туда возил. Что? Кто? Я? Музыкант. Музыкант. Совсем была другая задача. Я со своими друзьями, которые, ну, так, имели пристрастие к наркотикам, ну, мы ездили и вот так проходили некоторую реабилитацию. Я не как наркоман, а просто вот как вот их друг и приятель. Ну, у нас программа была, и она существует, реабилитация наркозависимых. Вот, прекрасные, так сказать, там монахи были, все это вот. И вот с этим Прокопием, он говорит, будешь священником. Я говорю, да ладно, вот. И я оставил. Значит, прошло 10 лет. Я уже стал священником, и вот однажды меня вызывают в храм Христа Спасителя. Мы стоимся вот так вот рядами на службе, и святейший патриарх Кирилл, значит, говорит, такой-то, такой-то, выходит. Ему там награждают палец и там этим. Значит, и так... Я думаю, а зачем меня тут сюда пригласили? И вдруг называют меня, такой-то, такой-то. Я подхожу, он берет синюю камелавку. Там были малиновые и синие. Он мог взять малиновые. Мог взять другого размера. Это же там одному дали, у него такая.
Парнище!
И он берет эту синюю камелавку и подает ее мне. Я беру вот, значит, из рук и вдруг вижу то, что я видел во сне 10 лет назад. И вот это вот золотой интерьер, оказывается, не магазин был. Я же не знал, что такое. И как я мог представить, что именно в храме Христа Спасителя, вот этот при золотом интерьере, я беру, я вижу, я отошел и просто был в неком недоумении. Вот, а пожалуйста, как можно сказать, это что? значит, какие-то моменты, это, вернее, это перевоплощение.
Это не из той
жизни. Ну ничего себе, не из той жизни. Там люди ставят под сомнение какие-то вещи, а вот я была там, ну, да. А здесь просто, понимаете, если, я вам так скажу, если мы люди верующие и все-таки верим, что Бог есть, и Он является устроителем всего, то если что-то с нами в жизни происходит необычное, то это нужно для чего-то Богу, и Он это делает так, что человека никак не смутит. Если как только происходит смущение, это бесовское наваждение.
Нет, вот, отец Евгений, смущение в том, вот смотрите, если бы вот одна жизнь была, то все люди были бы одинаковые примерно, с одинаковыми грехами, размерами грехов. Но все же, посмотрите, одному дается много счастья.
А что, у всех будет разные грехи? Назовите мне человека с разными грехами. Двух людей нет, сотни нет, тысячи.
Ну, смысла-то нет тогда. Как смысл? Один раз только жить. Нужно изжить свои грехи, чтобы родиться и как бы это...
Еще раз
изжить. Вот это как раз... Нет, вот...
Я не так немножко.
Нет, просто, нет, вы все правильно сказали, просто вы не договорили. Ведь учение вот этих философских восточных религий, оно следующее. Что правильно, для чего существует реинкарнация, перевоплощение? Чтобы мы изжили это все.
Грех, да.
Да, совершили миллион перевоплощений, не меньше.
Ну, кому стоит?
Не миллион. И только тогда мы выходим в нирвану, то есть растворяемся, то есть в полную бессмыслицу. Понимаете, для чего мы все это делаем? Чтобы раствориться в нирване. И вот это вот количество перевоплощений, миллион, он дает возможность нам как бы надеяться, нам есть чем заняться, понимаете, в этой жизни. Вот в чем дело. Вот это профанация. Но что такое перевоплощение? Это значит, у вас нет своей личности, вы не... и индивидуум. Вы просто можете стать кем угодно. Почему и толпа это страшная вещь? Демонократия. В чем она страшная? Это толпа. Это общая безликость. Каждый человек это личность. Почему Господь спросит с каждого человека, как он употребил свой талант, как он проявил себя как личность? Вот это очень важная задача, которую должен человек в своей жизни все-таки начать решать однажды. Это вообще будет страшно, как это представить.
Это же миллиарды даже.
Да.
Миллиарды,
да. Ну как, святые отцы немножко так рисуют эту картину. Сначала соберутся все кости. Будет это груды костей, просто будет все завалено. Потом они будут обтягиваться жилами. Представляете, что это как в фильме. Вот. Сухожилиями, всем мясом обрастать. Потом будут обтянуты плотью, кожей. И потом в них войдет дух. И вот они встанут. Да, может, они
станут.
А вот с этим немножко, конечно, проблема. Вот, но что-нибудь придумают. И вот они будут стоять плечом к плечу. Представляете?
Будет так нормально.
Да, если кого-то.
Но земля-то большая. Вот. Ну, по крайней мере, вот такое предвидение. Вот, наверное, те, которые не уместятся, их и кремировали, чтобы не мешались. У нас немножко такой получается черный юмор, конечно. Да, нет, простите меня, прибегут их урночки. Нет, ну это, конечно, страшно, о чем мы вот это. Поэтому, ну, что мы тут рассуждаем, о том, чего. Страшный суд, он почему будет страшный? Не то, что там будет кого-то пугать. Он будет просто последний суд.
Вот может будет. Это будет такое, что суд это просто смерть
ну,
человека? Ну, то есть,
вы что меня спрашиваете? Всего может ли быть?
Да, вот, что?
Это какая-то профанация. Вы скажите, а может быть?
Это и есть суд страшный.
Нет, сейчас мы находимся в периоде частных судов. Мы можем вымолить, мы можем исправиться. Да будет последний суд, все закроется. Небо свернется. Время свернется. Ну, приблизительно вот так вот, я так представляю, значит, так, страшный Иисус стоит, вот идет, значит, замоскворецкое благочиние, так, проходит, значит, благочиние Южного округа, Восточного округа, проходит благочиние Западного округа, и время сворачивается. Да, все. Вот будет. Наверное, я думаю, не смешно уже.
Там
Ну, конечно, да, конечно, это даже не... Человек – это то существо, то творение, в которое Господь вдохнул дыхание жизни, а Бог, Он вечен. Дыхание жизни, а не душу живую, как у животного. Так, ну вот небольшой такой экскурс в сравнительное религиоведение. Значит, я бы хотел, чтобы вы к следующему разу прочитали книгу «Бытия» всю. Ну, я думаю, этого достаточно будет.